хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи», прямой эфир, и мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день!
Итак, друзья, тема эфира «Противоположности притягиваются». Будем сегодня либо развеивать этот миф, либо подтверждать это наоборот, то есть что это правда. Пишите ваше мнение, ваши комментарии, как вы считаете, как у вас в вашей паре, в вашей семье, в ваших отношениях. Нам будет очень интересно узнать, возможно, даже если будет много комментариев, мы какую-то статистику свою собственную соберем у наших слушателей. Действительно ли противоположности притягиваются или проще быть с человеком, который похож на тебя. Будем сегодня это обсуждать.
Да, сегодня хотела бы поговорить, как это работает на моменте, когда отношения только строятся, и каким образом это работает, когда пара уже живет какое-то определенное время.
Интересно.
Вот, потому что, ну, как бы динамика абсолютно противоположная. Обычно, когда люди встречают друг друга,
они ищут общности, схожести, да?
С одной стороны, но с другой стороны их восхищает что-то, что у них нету. Вот, например, один человек очень дисциплинированный, очень правильный, он живет вот в этом вот в рамке перфекционизма и встречает человека раскованного, который всегда может смеяться. И это очень привлекательно, потому что для дисциплинированного не хватает свободы, не хватает спонтанности сделать какие-то вещи, которые ему хочется.
Вы прям описываете нашу картину мира, да?
Ну, может быть. Но есть какие-то другие вещи. Мы можем, например, поговорить про деньги. Человек, который любит, там, чтобы каждая копеечка к копеечке, он же тоже чувствует себя скованным этим, да? И вдруг он встречает человека, который может, ну, легко заплатить за всех в ресторане, да, там еще какая-то. И опять же, вот каждый из этих вещей, он может просто вызывать такое восхищение, что начать отношения какие-то. И часто так вот и бывает. Один восхищается тем, что копеечка копеечки, другой восхищается тем, что так на широкую ногу можно жить. Ну и вот это взаимное восхищение, оно часто рождает такую привлекательность друг друга. Вот, и люди начинают, в общем, ну, приглядываться, думая, что если они будут теперь вместе, они немножко позаимствуют вот этих качеств, которые не хватает им самим, да?
Но, я чувствую это но.
Но.
Не всегда так случается. Вернее, не всегда случается наоборот, да?
Ну, почему? Бывает такое, что люди...
Нет, просто так сказать, что они надеются.
Они надеются, да. Надеются, да, но... Какие-то вещи, безусловно, перенимаются. Ну, вот однозначно, да, когда мы долго друг с другом живем, какие-то вещи мы учимся у другого человека. Как чувствовать себя свободно, там, не зажимать себя в рамках каких-то. А люди релаксационного такого типа, они ищут, ну, обучаются, что вообще-то есть время, и нужно расписание какое-то составлять. Ну, тоже в какой-то мере, конечно, мы друг другу учимся. Но есть какие-то вещи, которые как бы вот, ну, они чисто личностные черты, и сложно их поменять. Ну, сложно. Они связаны с тем, какие люди, какое у них мировосприятие, какой у них характер, да. Ну вот возьмем один быстрый, другой медленный. У одного нервный процесс очень быстро происходит, да, вот он только услышал клик, да, и у него сразу все, тр-тр-тр, он готов идти в бой, уже бежать, куда-то лететь, что-то делать, а у другого медленно. Это, знаете, часто вот в юморе обнаруживается, когда шутку рассказывают в компании, есть всегда человек, который потом смеется спустя 2 минуты. И все такие, а что там было, да? Потому что ну, просто медленно до него дошло, пока он прикинул, что здесь как бы к чему.
Смешного, да?
Да, все уже забыли.
Помните мультик «Зверополис»?
Да.
Вот да, ленивец, там... зайчик, лис, да, и не, Джуди Хоп, по-моему, ее звали, не помню точно. Вот отличный пример.
Да, вот представьте, у них семья.
Мне кажется, она не смогла бы. Или, ну, вернее, как.
Если любовь настигла обоих.
Ну, я думаю, что ленивца любовь настигнет тогда примерно, когда у зайчика она уже закончится. Мне кажется, процесс будет примерно такой.
Ну, есть дело, он будет здоров, поэтому, может быть...
Да, надежда есть.
Вот, так что получается, что действительно вот в этом есть сила. Человек хочет вот компенсировать свою какую-то недостаточность в чем-то, когда он видит в другом, что это есть, ну, как бы это восхищение, это интерес, это радость от того, что ты можешь приобщиться к другому миру, оно всегда, в общем, ну, работает на то, что люди, как правило, начинают общаться.
Тогда почему вы сказали, что спустя какое-то время в парах, которые уже живут вместе, то есть у них уже отношения, семья, это наоборот такую злую шутку с ними сыграет, вот этот фактор, что они как две противоположности притянулись?
Ну да, так происходит. Какая-то Почему? Была, что любовь с первого взгляда понятна. Непонятно, как можно любить человека, когда так долго на него смотришь. Да? Вот, когда начинается общее взаимодействие, то есть вот зайчик и ленивец, которые в разных темпах живут, они должны вместе вести одну повозку. Вот, вот здесь начинают эти противоположности играть сложные роли, потому что как-то нужно гармонизовать это дело, да? Что должен делать зайчик, что должен делать ленивец, чтобы они вместе все-таки двинулись каким-то образом. То есть каждому приходится, ну, себя где-то подстраивать под другого. Но и это всегда вызывает, конечно, напряжение. Потому что никто не хочет меняться, все хотят, чтобы второй как-то, ну, уже понял, что пора.
Так жить нельзя, и надо жить по-моему, да?
Да, и надо жить по-моему. Вот, вот. Но интересно узнать, дорогие радиослушатели, как это работает в ваших семейных ситуациях, по какому поводу, скажем, проходит вот ваша линия разницы, да, что это, скупость, щедрость, что это быстрота, медленность. Мы, по-моему, обсуждали, один горячий человек, другой холодный, да, вот эта вот сложная ситуация атмосферного состояния в доме, когда одному все время жарко, другому холодно.
Совсем недавно тоже на просторах интернета обнаружила такую гифку, прям про семейные отношения. Значит, там домашние лиса и волк лежит, просто отдыхает, а лиса скочит на нем с этой стороны, и с той, и спереди, и сзади подойдет, и оближет, и что-то понюхает, и что-то и лапами помнет его. И ты смотришь и думаешь, ну правда, это же чисто семейные отношения. Один такой, а другой такой. Есть у нас сообщение от Веры. Влюбилась в человека, который был вообще не похож на меня. И это было очень здорово. Смотрит другие фильмы, слушает другую музыку, поступает по-другому, думает по-другому. Моими качествами, которых у него нет, он тоже восхищался. И это было просто супер. Но в итоге расстались, потому что не смогли договориться по многим краеугольным вещам. Вот так у нас вышло. Встречаться было супер, а жить вместе не получилось.
Ну да, потому что вот одно дело это приятное времяпровождение, да. Например, вы идете в цирк, и там есть фокусник, который вам и то, и другое, да, и цветы достает из своего рукава, и тут же они превращаются в платки, и тут какие-то блестки, и он закрывает ассистента в какой-то ящик, да, потом открывает, оказывается. Но представьте, вы живете в таком формате. Да, вас фокусник закрыл в лифт, опс, вы оказались в Колумбии, да. Ну и что, как с этим делать? Одно дело развлечение и созерцание, и восхищение на самом деле тем, что люди делают невероятные вещи, не такие, как вы. Другое дело — деловое партнерство. А отчасти брак — это какое-то деловое партнерство. Ну, есть в нем такие моменты.
Но согласитесь, это осознание приходит, когда ты уже в браке. Мало, очень мало пар понимают это до брака. Обычно это же любовь, чувство, желание жить вместе, строить светлое будущее, путешествовать. И у каждого при этом могут быть абсолютно разные ожидания, о чем мы тоже говорили в наших эфирах. И все это обнаруживается. Обычно вот как раз в первые годы брака, когда приходит каждый со своим чемоданом, а оказывается, что вообще-то там вообще не общее, даже направления разные. Вот у нас Татьяна тоже написала, что чаще противоположности притягиваются из любопытства, как это, жить по-другому. Но мало кто готов менять свою жизнь или принять человека с другим ритмом жизни. Все равно нужно искать другие общие точки соприкосновения, иначе будет очень тяжело в быту.
Угу. Ну, я про это и говорю. Ну, вот и хорошее предложение у Татьяны — искать другие точки соприкосновения. Если один медленный, а другой быстрый, могут ли они быть взаимополезны друг другу? Ну, я думаю, в принципе, могут. Но если они согласятся с тем, что они такие, какие есть, да, и дальше начнут все-таки думать, ну вот, допустим, как вот наши стороны сильные мы можем использовать для общего блага. Когда-то нужна медленность, да, когда-то нужна быстрота. Вот. И передача какая-то вот ролей в зависимости от ситуации. Но если они объединены одной целью, например, вместе везут этот ВОЗ, такой образ, то здесь нужна серьезная проработка, кто что делает и когда, чтобы эта работа она была, в общем, на пользу одному и другому. И на самом деле вот в практике семейной жизни это оказывается сложным. Потому что кажется каждому, что, в общем, все понятно, как нужно делать. Ну, так, как я делаю. Вот. И принятие, что другой человек там не такой щедрый, или не такой быстрый, или не такой горячий, или, не знаю какой, не такой белый, не такой черный, не такой зеленый. Ну, вот это такая какая-то внутренняя работа, которая, ну, проходит, наверное, в каждой семье. Принять, ну, или кто-то говорит, что я не готов к этому. Ну, и тогда отношения начинают там разбалансироваться.
А вы можете какой-нибудь пример привести из собственной жизни, такой, который вы можете рассказать? И как вы вышли из этой ситуации? Просто чтобы наши слушатели...
Да,
вот...
чтобы, ну, да, не да, теоретически, да. Ну, я могу сказать, что у нас, наверное, вот самый сложный момент был с тем, как вот начинается день. Потому что у меня процессы все идут быстро.
То есть
я с утра просыпаюсь, я сразу знаю, что мне нужно делать, у меня сразу в голове, ну, в зависимости от ситуации, летом там чуть позже, может, там в 7 часов, вот, если там полнорабочий день и трое детей, которых нужно, ну, обычно в 6 часов, вот, ну, в такое, в учебное время, скажем, вот, то есть я открываю глаза, у меня все, я побежала, там нужно одно сделать, другое, третье, пока там все встают, сделал обед, там постирал, то все сделаю, когда дети встают, что у тебя более-менее все уже приготовлено, все уже в работе. Вот. А муж у меня очень сложно начинает день. Он вообще лучше работает вечером, он такой сова такая. Вот. У него самое, по-моему, плодотворное время это около 9 часов вечера, когда он может там что-то серьезно такое работать. И первое время я просто вообще не могла понять. Человек открывает глаза, такое впечатление, что он вообще не знает, где он. Я даже в свое время говорила: «Привет, значит, тебя зовут? Да, я твоя жена, здравствуй». Вот. Такое впечатление, что ему нужно прям заново загрузить всю информацию, которая вокруг него, что он как бы вот очень медленно вот в эту реальность входит ото сна. И, конечно, я говорю, не понимаю, в чем проблема-то? Ну, встали, пошли есть там и делать. Но так не работает.
И как пришли к
компромиссу? И это не то, что... Ну, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это не то, что человек там ленится. Да, это вот действительно процессы, ну, нервные процессы есть, возбуждение, торможение, да, в данном случае я про нервный процесс говорю, процесс нервного возбуждения, он проходит очень медленно, там, это требует, чтобы в какой-то, ну, чтобы прийти в себя, там, нужно посидеть, Библию почитать, вот, ну, как-то вот, и тогда минут через 15 человек нормальный, он адекватно тебе отвечает, там, и все такое. Ну вот это потребовалось некоторое время, чтобы настроиться, сказать, что да, ну как бы вот надо подождать 15 минут.
А вечером, наверное, обратная ситуация, да? Вы никакая
абсолютно,
после рабочего
дня. Абсолютно, я
абсолютно
никакая, да. Я там, ну, у нас такая шутка в семье, что у меня еще там одной дочки, которая по моему образу сделана, что у нас есть кнопки на спине, что когда мы ложимся, да, тынц, кнопка, и засыпаешь сразу, вот. Ну и также, когда ты открываешь глаза, кнопка тынц, да, и ты уже в рабочем состоянии. Вот, а те дети, которые по образу
папы,
они все медленные в этом процессе, медленно засыпают, медленно просыпаются. Ну и чисто вот в бытовом плане, это же нужно утро как-то синхронизировать, да, завтрак там, все что. А вот эти три человека, которые в киселе ходят, вот, и, ну, безусловно, возникают чисто бытовые вот такие вот какие-то стычки. Да, неудобства, да. Ну, первый шаг, чтобы понять, что это не специально делается. Чтобы, допустим, ты сделал побольше, а они сделали поменьше. Да? То есть понять, что справедливость — это не тот вопрос, который нужно обсуждать. Ну, а во-вторых, просчитать чисто вот по времени, кому сколько требуется для того, чтобы все вот это более-менее работало. Выработать стратегии, как вот справляться. То есть я, например, начинаю детей медленных будить за несколько этапов. первый раз подошел, они что-то булькнули там, потом через три дня, через там пять минут...
Через три дня, это мощно.
Извините, через пять минут я там еще подошла, то есть им нужно какое-то постепенное это... Ту дочку, которая у меня быстрая, мне достаточно посмотреть, что у нее будильник сработал, все, дальше работает, все. Вот. Ну и также вот вечернее это время, нам уже надо спать, а эти только, в принципе, проснулись к этому времени, к 11. Вот. Ну и скоординировать это и логистически выстроить, если вы все живете в одном пространстве, а вы живете в одном пространстве в доме, ну это просто требует какой-то наладки, настройки. Если подходить к этому как... к проблемам, которые тебе нужно решить чисто вот практическую, не выясняя, любишь ли ты меня или не любишь, там, да, или ты специально это делаешь или нет, то это решается. Но если как кто-то из супругов начинает подозревать, а он, наверное, просто вот затягивает время, чтобы, вот, ну, чтобы ничего не делать утром, чтобы ты там все сделал, да, рубашки погладил, ну, и тогда он выждал, что ты все сделал, и встает, значит. Ну, то совсем другой разговор, другие выяснения отношений начинаются.
Ну, смотрите, первый вариант, который без подвоха, без задней мысли, он возможен в семье, где два человека, я имею в виду муж и жену, да, они направлены друг на друга, то есть я имею в виду, что они доверяют друг другу, они не желают... у них нет корыстных целей в отношении друг друга, они не желают зла или не желают обидеть, это все понятно. Но, к сожалению, не все люди так поступают, и у некоторых пар есть основания полагать, что как бы вторая половинка твоя тебя использует немножечко. Может, и множечко.
Немножечко.
Да, да, да. И как бы как определить-то, где та грань? Вот ты смотришь на поведение человека, ну вот вы выучили, что у вас супруг просто физически такой, что у него все прогружается, текстура, я не знаю, там, вокруг, где он там находится и так далее. А как определить, что человек не врет, что у него действительно вот так вот, что человек тебя не использует? Ведь мысли такие закрадываются.
Безусловно, безусловно, закрадываются. Ну и здесь вот как бы действительно получается, что... Но мне кажется, эти вещи, их нужно проговаривать друг относительно друга. Вот. Меня напрягало, например, вот это медленное вставание. Да? А мужа напрягало, например, то, что я мечусь там везде по квартире, я же воздух создаю, сквозняк, да, там проследиться можно, например. Ну, наверняка какие-то вещи там, они тоже вызывают напряжение. И хорошо, пока вот помните, мы говорили, что первые 4 года совместной жизни это такой все равно еще продолжающийся медовый месяц. Нету никаких в большинстве пар, нету никаких подводных таких камней. Хорошо, пока у вас отношения доверительные, вы направлены друг к другу. В эти моменты проговорить мирно и понять вообще, кто есть кто, и постараться их решить, ну так, ну хорошим путем, да, решить, как мы можем друг другу подладиться, как мы можем перенастроить наше совместное житье-бытье. Ну а насчет того, что какие-то обманы, интриги и все такое, мне кажется, оно в очень большой степени развивается, когда нет вот этой атмосферы, ну, принятия, что ли, любви друг друга, да, ну это, наверное, краеугольный камень вообще всех отношений семейных в том числе.
Есть у нас сообщение от Элины. «Я очень инфантильна, очень. Не могу найти себе пару. Не партнера, а папу. Все хотят полноценного партнера и не хотят на шею садить себе ребенка».
Да.
Я боюсь комментировать.
Нет, ну, мне нравится так, ну, как бы искренность и честность человека, что мне нужен как бы папа.
Насколько это вообще, ну, как несправедливое требование, а, ну, не, какое слово бы подобрать помягче? То есть я не хочу никого там обидеть, насколько это адекватное, да, требование. Ты же семью создаешь, то есть, ну, мы все эфиры говорим про партнерство, про то, что семья — это где более-менее два равноценных, равноправных человека как-то пытаются балансировать. А тут мы видим явное... разделение ролей, которые человек преследует и которые, в принципе, выбиваются из вот...
Ну, во-первых, тогда вопрос у меня, ну, если уж в этой логике говорить, семью ли вы хотите? Или, например, покровительство? Да,
ну,
вот
да.
Как папа, да?
Да, тут...
Вот, очень часто те девочки, которые выросли в семьях без отца, они крайне нуждаются в отцовских отношениях. Ну, это как эмоциональный такой какой-то невосполненный объем любви. Вот. В этом плане хорошо, что человек понимает, что у него есть.
Но муж же не дает этого. Этого никто не даст, кроме отца. Мы можем надеяться, верить, ждать. Мы можем какие-то поступки мужа, какие-то какое-то проявление любви, в том числе финансовое покровительство и любое другое, воспринимать как вот такую отцовскую любовь, но это не отцовская любовь.
Отношения немножко другие в браке, но я вот должна сказать, что в случае, если, например, партнер, напомню, как...
Элина.
Да, партнер Элины будет чуть-чуть старше, ну или даже серьезно старше, лет на 10. Немного отцовское отношение, оно будет уже встроено в это. Потому что разница в возрасте, она дает вот такой вот немножко фон, да. Есть кто-то младше, о котором нужно заботиться, чуть больше вкладывать сил, потому что этот человек не так сильно... может, допустим, с чем-то справляться. И это возникает. С другой стороны, я бы задала вот такой вопрос. Ну, допустим, хочется заботы такой отцовской. А что вы готовы давать вот в эти отношения? Что вы готовы давать в эту семью? Может быть, это будет по какому-то другому параметру, да? Потому что всегда инвестиции, они всегда требуются со стороны каждого из этих партнеров. Может быть, это будет, я не знаю, там, любовь такая, радостное принятие, эмоциональное, какое-то окрашенное. За это, ну, человек готов будет даровать покровительство. Ну, то есть, вот это же тонкие какие-то моменты, понимаете? Вот. Но, с другой стороны, наиболее крепкими являются те отношения, в которых каждый человек является... ну, как бы самостоятельным, все-таки достаточно автономным и не полагается на другого, да. Чтобы он восполнил какие-то важные, глубокие вещи. В этом плане, ну, можно поработать над собой и подумать, в чем корни этого инфантилизма, да, почему такое отношение, почему нет желания инвестировать. Вполне возможно, что это решаемый вопрос.
Может быть, это нравится такое состояние, такое тоже может быть.
Бывают люди медленные, но они не думают, что они как бы вот не вкладываются. Просто это вложение другое. Понимаете? Ну, здесь надо смотреть, что приводит к этому. Может быть, человек не знает своей цели в жизни, да? Может, человек дезориентирован сейчас по той или иной причине. И поэтому он находится в таком состоянии, подвисшем немножко, приводящем к инфантилизму. Ну, здесь надо разговаривать.
Спасибо вам в любом случае за этот комментарий. Пишите нам еще, если у вас есть вопросы. Следующий вопрос от Елены, вернее, комментарий. С мужем были разных темпераментов. Со временем он более ожил, в кавычках, как я, а я немного замедлилась. То есть мы выровнялись. Елена, нам будет очень интересно узнать, за какой срок это произошло. Пожалуйста, напишите нам в комментариях, сколько вам потребовалось времени в браке, чтобы это произошло. Но в целом, вот возможна же такая ситуация?
Возможно, конечно, она желательно такая. Вот. Но опять же, она происходит, когда люди понимают, что они теперь одна команда. Да, вот у нас есть общие цели в нашей жизни, да, и мы как команда, каждый немножко разную роль играет, каждый немножко обладает другим набором инструментов, и пусть вот тот, кто сильнее в каких-то вещах, он это и делает, но у нас остается вот эта общность, наше желание быть вместе, наше желание строить что-то, тогда это работает на взаимообогащение. Вот. Но опять же, это вот в той ситуации, когда никто не занимает какую-то паразитическую исключительно позицию. Это возможно только, если намерение понятны, и чувство единства, оно есть.
И еще один комментарий от Татьяны. Муж более практичный, с техническим складом ума, а я творческий гуманитарий. Он более компанейский, я более замкнутый человек. Но зато мы оба флегматики и совы и вышли из семей с похожими установками.
Ну да, ну вот есть какая-то определенная общность, да, флегматичность и ритм жизненный, да, когда вы более поздно можете функционировать, ну и на этом уже можно строить. Конечно, любые отношения не строятся на том, что люди абсолютно противоположны. Когда человек слишком противоположен нам, нас это подавляет на самом деле, ну или становится неинтересным. Поэтому должна быть какая-то общность, но... и несколько разниц, чтобы нас заинтриговать. То есть вот здесь такая комбинация получается.
Интересный вопрос от Натальи по поводу вот этих отношений с доля инфантилизма, да? Да. Когда девушка там ищет себе больше папу, чем партнера. Наталья пишет, а почему, наоборот, притягиваются чаще папы? Если честно, я не поняла, сравнивает она это с тем, что мало пар, в которых взрослые женщины и молодые люди, или как, немножко непонятно, но вот такой вопрос.
Но также мужчины иногда могут хотеть кого-то, о ком они заботятся. Мы ведь рассматриваем только одну сторону, да. Человек хочет, чтобы о нем заботились, но также есть люди, которые хотят этой заботы, которые, ну, такие заботливые. Вот, поэтому если два интереса встречаются, здесь ничего такого плохого нету. Вот. Ну, я не очень понимаю, почему притягивается. Не всегда все складывается так идеально, как вот я вам на пальцах говорю. Одни веселые, другие грустные. Соедините их, и будет хорошо.
Слушайте, это отлично. Тогда был бы у нас мир. Мне прям нравится. Соединили, и все счастливы. Елена нам ответила, что на выравнивание ушло почти полгода. Специально не старались, оно как-то само. Полгода? Ну, вы спринтеры. Да. Вы такие молодцы.
Ну, наверное, еще вам предстоит много интересного узнать, но этот опыт вам поможет и другие сферы жизни проработать также.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, продолжаем эфир «Формула семьи». Тема сегодня «Противоположности притягиваются». Разбираем, действительно ли это так. Если это так, почему это происходит, как это все меняется. В первой части эфира уже разобрали, что да, действительно нас притягивают люди, которые имеют какие-то качества, которых у нас нет, но потом приходится стараться в отношениях трудиться, чтобы с этими качествами ужиться и наладить хороший контакт.
Ну, я хотела бы здесь вот привести статистику. Сколько, как вы думаете, вот из всего комплекса проблем, которые решаются в семье, приблизительно по вашему оценке, вот в данном случае я Эльвира спрашиваю, сколько является проблем, связанных с какими-то с личностными характеристиками, и сколько проблем, которые связаны, ну, с текущими жизненными ситуациями, процентное соотношение?
А я вам не отвечу. Знаете почему?
Почему?
Потому что очень часто текущие жизненные ситуации как раз-таки связаны с личностными качествами человека. Ну, например, я не знаю, избитая тема во всех комиках, стендапах и так далее, это все было это. Повесить там какую-нибудь картину, да? Вот ты раз попросила, два попросила, три попросила, поссорились, и вот он с гвоздем такой. Я помню, в «Уральских пельменях» это было тоже бессловный вообще, молчаливый такое выступление. И вот он вешает, она смотрит как криво, там он в другом месте вешает и так далее. И это же не про текущую ситуацию. И в таком случае развод, он происходит не потому, что человек не повесил картину, а потому что человек медленный. Поэтому, скажем так, я отвечу, что 95 или даже 99 это связано с личностными качествами, а какие-то, ну, текущие бытовые вещи, ну, я не знаю, что должно было произойти, но если только жена машину разобьет, и тогда уже не важно, какая она хорошая, если эта машина стоила миллионы, да, то с женой попрощаются. Вот. Ну, я шучу, конечно, друзья, шучу. Да. У меня вот такое мнение. Пишите, нам будет интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете? Вот Татьяна спрашивает. Мы очень ждем.
Я ссылаюсь на исследование Джона Готмана, который как раз разделял в конфликтах, которые происходят между семьями, что есть вопросы, которые, ну, можно проработать, они ситуативные, если хотите, да, там вот нужно поехать на выходные куда-то, один хочет в одно, другой хочет в другое место, да, вот сели, поговорили. Но, как правило, большинство пар справляются с этими вопросами. А есть вопросы, которые задевают какие-то личностные характеристики, да, и эти вопросы сложнее решать, эти вопросы, как правило, все время всплывают, и они всплывают по разным поводам, картина ли, да, рыбалка ли, там, работа ли, деньги ли, сексуальные ли отношения, собственно говоря, это все про вот эти вот вещи. И, ну, я не буду сейчас, если зрители будут писать,
да, давайте мы подождем немножко ответы.
На самом деле, это исследование говорит, что очень много, вот все-таки, тех вещей, которые с личностными характеристиками. Процентное соотношение вот попробуем сейчас, да, узнать мнение слушателей. Вот. И тогда ставится вопрос. Но если принципиально вопросы эти решить невозможно, нельзя человека одного сделать погорячее, другого побыстрее, да, то что делать-то? Вот проходит какой-то год, полгода, как у Елены, да, там, или три года, и люди понимают, что они такие разные. И как вообще дальше жить, как вот преодолеть вот эти вот затыки все время, на которые постоянно он медленно, или постоянно он деньги все прожигает, или, ну, или она все время со всеми болтает, да, ну уже помолчи. Там человек, интроверт, говорит, я устал от количества слов, которые я слышу от тебя. Вот, ну ты же не можешь выключить ее как радио, а у нее потребность говорить. Вот. В этом плане, ну, встает вопрос классический наш, что делать в этой ситуации? А ты же уже в браке, ты не можешь просто решить это все.
Нет, ну, некоторые решают такой вопрос, только, да, наша передача не за такой исход. Мы все-таки за то, чтобы люди нашли компромисс и жили дальше вместе и счастливо.
Да, ну вот, если мы за такую цель, то встает вопрос, что как-то нужно справиться с этими различиями. И с ними гораздо легче справляться, если у вас есть такая изначальная установка, что вы решили, что у вас семья надолго. Что вы решили, что у вас семья, скажем, на всю жизнь.
То есть вы не пробуете, это не демо-версия.
Вы не пробуете, да, не демо-версия. Да, там, и это не просто вы договорились, а завтра можете договориться. Но если у вас есть такая долгосрочная цель остаться вместе еще спустя там какое-то время, то вы начинаете более конструктивно подходить. Хорошо, его изменить я не могу, ее изменить я не могу. Тогда что я могу сделать? Ну, классика жанра — это подумать, почему вас так это раздражает. Да? И вы можете поменять отношение к этому? На самом деле есть какие-то вещи, которые просто нужно принять, что они есть. Да, он никогда не будет класть одежду в грязное белье. Ну, как бы это неприятно, это отвратительно, но, наверное, это не самое главное в отношениях. Если это любящий, радостный, работящий человек, ну, наверное, вам придется всю оставшуюся жизнь эту одежду туда относить. Есть вещи, которые вы можете... Ну, как бы пропустить мимо ушей, все, решить.
Но это можно только при условии, что ты получаешь от человека больше, чем...
Эмоционально.
Да, конечно. Чем вот ты тратишь энергию на вот эти негативные качества. То есть если тебя окутали любовью, заботой, и вообще это идеальный муж, ну и вот в нем есть...
Тебя
вот
носят этот... на руках, да.
Да, но вот есть такие вот в нем недостатки, наверное, с этим можно смириться. А если ты первого не получаешь, там все плохо.
Да, поэтому самое главное, вот почему разрушаются семьи, опять же говорит Джон Готман, это эмоциональная отчужденность. Когда люди перестают подпитывать эмоциями друг друга, когда они становятся как бы холодными, им все равно, что происходит между ними. Ну или увлекаются кем-то другим, да, то же самое происходит.
Но одно от второго недалеко ушло.
Поэтому ваше желание быть вместе, оно на самом деле является определяющим в том, как вы будете с этими разницами, различиями разбираться. Если вы не хотите быть вместе, ну что туда вкладывать? Нам легче разойтись, чтобы не тереться и не делать больно друг другу. Но если вы хотите, чтобы вам отметить серебряную свадьбу, золотую свадьбу, платиновую свадьбу, ну и там дальше, да, пока до пенсии доживешь.
Теперь ты точно.
Да, тогда вы думаете: так, понятно, здесь я ничего не могу изменить. Ну, наверное, нужно изменить как-то отношения, да, и что-то сделать прежде всего в себе внутри, чтобы не так сильно раздражаться по поводу вот каких-то таких вещей.
Ну, на этом нужно много терпения, чего я желаю нашим слушателям. А пока продолжим читать сообщения. Так, какое-нибудь сейчас выберу. О, интересно, есть сообщение от Алины, но оно немножечко не про мужа и жену, но тоже про семейные отношения. Ведь противоположности — это же не только там между мужем
супруги,
и женой.
Да. Да.
между родителями и детьми, вот как вы, например, сказали, да, у вас одна дочка, как вы, и вам, наверное, с ней проще.
Вообще легко.
Конечно.
Даже чем... говорить ничего не надо.
Вот, понимаете, сейчас с другими детьми, которые где-то в прострации и просыпаются где-то к вечеру. Как налаживать контакт вот в такой ситуации? И Алина задает вопрос на примере. Как бороться с мамой в выборе одежды, которая мне нравится, а ей нет? И должно быть обязательно, чтобы нравилась нам обеим моя одежда. Как вот с такой ситуацией решать конфликт? Не знаю, сколько лет Алине, но вот такой вопрос есть. На примере можем разобрать, в принципе, родительские отношения, и отношения, вернее, родителя и ребенка, которые существуют в разных темпах, в разных мирах.
Алина, я бы вот так подчеркнула, что бороться не надо. Потому что если мы встаем на путь борьбы, нас там ничего как бы не светит хорошего. До мамы как-то нужно донести причины, почему вы носите ту или иную одежду, почему предпочитаете. Часто это бывает исключительно мода. Да? Часто бывает это одежда, принятая в определенной субкультуре. Я вчера видела совершенно замечательного человека, который ехал, видимо, на рок какой-то фестиваль. Он был крупный такой мужчина, наверное, ну, там 54-58, у него была яркая футболка, значит, банданы черно-синие, огромные наушники. То есть вот он стоял такой весь яркий мужчина. Среди людей в метро он смотрелся чудно. Ну, наверное, когда он туда попадет, он будет просто вот, ну, как бы вот в теме.
В своей тарелке.
Да. Не всегда родители понимают, что ваша одежда, на самом деле, это принадлежность определенной, ну, это скажем, такая униформа определенной группы людей, там так принято, да. И, ну, здесь я бы ушла путем объяснения, да, и рассказа, почему вот так вот носили в свое время мамы наши какие-то интересные одежды, вот, а теперь мы носим интересную одежду. Можно поговорить с ней на тему моды, да, мода же такая вещь, она абсолютно нерациональная. То все короткие маечки носят, то длинные, то на размер 4 больше. Ну вообще, зачем это нужно? Индустрия работает. Поэтому я бы сказала, что маме нужно с мамой договариваться. И вот есть такой... Ну, ей нужно продать ваш стиль одежды. Да? Ну, как бы вот ей объяснить, что в нем хорошего. Объяснить, почему вы так одеваетесь. Объяснить, вот как так. Есть соображение цели такой теплоты, которая часто бывает у людей позднего возраста. Да? Там все тоже уральские пельмени, поэтому проходили, что там бабушка внука одевает и подштанники, там одень еще что-то. Вот, в этом плане можно маме объяснить, что вам, на самом деле, теплообменные процессы, они разные. И с возрастом люди более чувствительны к холодному. В молодых людях часто бывает теплые.
Горячая есть, кровь кипит в нас.
Горячая,
да?
Кровь. В этом плане, ну, попытайтесь не бороться, а сказать: мамочка, я так тебя люблю, да, ну вот мне нравится это платье, да, или еще что-то. Попытайтесь ее вовлечь в то... А что вы одеваетесь, и объяснить, почему вы одеваетесь.
Ну хорошо, если с одеждой понятно, то давайте чуть расширим нашу тему обсуждения. Как наладить отношения, когда мама и ребенок, или там папа и ребенок, существуют вот в таких абсолютно разных мирах? Кто-то быстрый, кто-то медленный, кто-то сова, кто-то жаворонок. Ведь тут теряется вот это, знаете, равноправие, когда есть мужчина и женщина, муж и жена, и они как бы договариваются, они партнеры, и все хорошо. С мамой и ребенком так не пойдет. У мамы может даже иногда на подсознании включаться тема такая, что я же мама, но значит, у меня власти побольше.
Мама всегда права.
Да, вот. Это золотые слова, которые вывешиваются на табличку в каждом доме, понимаете? Мама всегда права, причем для всех.
Ну, я как мама с ней согласна.
Вот, понимаете? И как бы как тут попрешь после таких слов? Как наладить отношения, как, ну, не ругаться, прийти к какому-то компромиссу? Как, может быть, родителю научиться более чутко слушать своего ребенка?
Ну, я, наверное... Я права всегда, да, но я понимаю, что каждому ребенку нужно достаточно хорошее пространство для свободных действий. Поэтому я, например, не контролирую, кто что одевает, да, если меня спрашивают, ну, я могу сказать, что там мне нравится, не нравится, но у меня 3 девочки, вопрос, что одеть, всегда стоит на повестке дня, еще меня туда тут уже включить.
Если утро, допустим, взять и вечер, то это как минимум 6 раз в день. Да, так что вам...
Ну, 6 рождений, наверное, это много, да. Ну, в любом случае, сейчас они стали более взрослыми, они сами как-то многие вопросы решают. Я считаю, что одежда — это достаточно безобидное пространство для выражения своей индивидуальности. Гораздо хуже это какие-то пагубные привычки, да, какое-то экстремальное поведение. То есть, как родители, я считаю, что нужно отделить, что есть главное, да, что вы хотите ребенку, какие границы поставить, а что есть второстепенное. Для меня одежда второстепенная. Ну, вот это мое, моя такая позиция. Поэтому пусть они упражняются в свободе вот в этом второстепенном, чтобы главные вещи, я могла сказать, нет, ты так не будешь поступать, да, там, ночью одна через весь город ты не пойдешь, потому что, ну, это небезопасно. Вот. А одеть тебе красную кофточку чуть повыше или черную чуть пониже, как бы, это твое право решить. А с другой стороны, я слышу здесь еще одну тему, если мы про мам говорим, что часто мамы, ну, не могут позволить уже достаточно взрослым своим детям жить самостоятельной жизнью и делать, принимать решения за себя. И в случае, если Алина, я могу предположить, уже не подросткового возраста, а, скажем, там, больше 20 лет уже совершеннолетняя, то встает вопрос взаимодействия фактически двух взрослых людей. Но двух взрослых людей, принадлежащих разным эпохам, разным культурам, разным модным тенденциям.
И один из которых считает другого не взрослым, а маленьким.
Совершенно верно. Вот, вот здесь встает в полный рост вопрос о границах, да, но путь преодоления точно такой же. Договариваться. И стараться точно так же, как между мужем и женой. Муж к жене тоже бывает претензии, как она одевается, да, и у жене к мужу тоже бывает. Стараться выбрать моменты, когда эти вещи можно донести очень деликатно, да, не сказать, что ты там урод, там, или еще что-то, потому что вот в таких вопросах очень легко обидеть человека. Ну, и идти путем донесения того, что вы чувствуете, да, как болезненно, например, критика, которую вы чувствуете, и создать это пространство, в котором можно такого рода вещи проговаривать. И это могут быть не только быть готовым и от другого услышать, это не только вы свое выскажете, да, но, скорее всего, вы что-то услышите в ответ. Ну, а если мама уже достаточно такого престарелого возраста, то нужно понимать, что тоже вот взрослый ребенок, да, общаясь там с бабушкой уже, да, ну, должен выступать с позиции снисхождения, милосердия и так далее, потому что какие-то вещи, например, если бабушка выросла в эпоху клёш, она никогда не поймет, почему сейчас все короткие штаны носят, да, и
завушенные, да.
Вот, ну, нужно понять, что просто она не сможет этого понять. Вот вам нужно находить какие-то другие пути вести дипломатические переговоры.
У нас Ирина спрашивает, а у вас был такой момент, когда вы подумали, что вы очень разные? Мне кажется, вы уже рассказывали про это, да?
Дорогая... Неоднократно повторяющийся.
Да. Просто иногда ежедневно, да, когда ты сталкиваешься с той же проблемой и думаешь, мы разные, а потом как мантру повторяешь, все хорошо, все хорошо. Друзья, кто пропустил начало трансляции, не переживайте, когда эфир закончится, видео сохранится на нашей странице «Формула семьи», поэтому подписывайтесь, и вы там сможете послушать то, что не успели, и историю Татьяны в том числе. Еще у нас есть такие комментарии от слушателей. Вера пишет: «Измениться можно, подстроиться можно, главное, чтобы было желание, причем с обеих сторон. Вот если желания у кого-то нет, то бесполезно». Сергей пишет: «Когда люди играют свадьбу, им желают совет да любовь. Про любовь помнят все, а про совет забывают напрочь. Все конфликты разрешимы, надо разговаривать». Слушайте, я горжусь нашими слушателями.
Да, да, Сергей, просто в точку.
Не зря мы ведем передачи. Так... Другой Сергей пишет, что все девушки стали какие-то алчные, и это все.
Есть тенденция. Более того, Сергей, и мужчины тоже стали алчные. Потому что сейчас, ну, это та ценность, которая на самом деле достаточно осознанно...
Деньги?
Да. Это ценность, которая осознанно пропагандируется всеми возможными средствами, поэтому... Но это та вещь, которую нужно учитывать. И, например, вот старшее поколение, ну, многих вещей просто понять не может. Как можно наживаться на каких-то вещах, которые традиционно были предметом, я не знаю, другого. Ну, например, образование всегда у нас было бесплатным в Советском Союзе. И как можно делать, деньги на детях, которые учатся. Ну, то есть вот для старшего...
Это, знаете, это вообще безобидный пример, я вам скажу. Хуже там, когда, знаете, да. Как можно наживаться на похоронах, как можно наживаться на каких-то, не знаю, случаях экстренных, типа наводнения, пожар, еще что-то. Вот это куда ужаснее.
Но мы сейчас живем в то время, когда экономика рулит. Да, ее провозгласили как главную ведущую силу нашего глобального мира. Но есть причины, по которым это было. Ну, я как по мировоззрению с этим не согласна, но в силу этого какие-то другие вещи, ценные, добрые, как образование, они просто, здравоохранение, просто проседают, потому что это экономически нерентабельно. И к семье, кстати говоря, то же самое, потому что экономически это нецелесообразно. Вот. Но забывается, что есть другие вещи, которые делают семью очень важной частью жизни. Но это сейчас не так популярно.
Суровая реальность мира, с которой приходится мириться и поступать в соответствии со своей совестью.
Да.
Есть интересный вопрос от Вовган. Так подписался слушатель. Подозреваю, что это Вова, наверное. Да, все друг друга притягивают. А если брать межрасовые отношения? Какая разница?
Тоже. Ну, есть
то,
определенные,
тоже
есть определенное притяжение. Ну, представляете, как отель Эдисдемона. Он черный, она белая. По-моему, много раз это обыграно. Конечно, есть притяжение вот этого вот. Ну, хорошо было описано у кого-то из слушателей, что ты же в другом мире оказываешься. В мире другой культуры, других запахов, другой кухни, другого. Это же страшно интересно, особенно на этапе вот построения отношений.
Есть такой фильм отечественный, «Стиляги» называется, может быть, вы смотрели. Там главная героиня, а у нее, значит, был роман с главным героем, а потом она узнает, что беременна, и говорит ему, что это не твой ребенок. Он убеждает ее: нет, это мой ребенок. Ну, в общем, каким-то интересным образом они остались вместе, и она рожает темнокожего ребенка, и как бы все понимают, что да, действительно, не мой ребенок. Прошедшее какое-то время, вот этот ее теперь уже муж спрашивает, почему. Она отвечает: ну, ты представляешь, а фильм про какие? 60-е годы или 70-е? Ты представляешь, это же человек как с другой планеты. Не знаю, я, наверное, потому что родилась и выросла уже в таком мультикультурном, мультирасовом мире. Да, для меня это нормально. Вот, но то, что менталитет единственное, наверное, то, что восприятие мира, то есть это не то, что снаружи, а то, что в голове разное. Но тогда так это у нас с вами может быть разное, несмотря на то, что мы выросли и родились в одной стране.
Но разница более серьезная. В этом плане любые межкультурные браки — это страшно интересно, страшно любопытно, но если ты сохраняешь вот эту атмосферу, что ты, ну, ты все время узнаешь что-то новое, ты узнаешь своего супруга с другой стороны. А часто, когда люди загружены работой, учебой, дети ночью не спят, да, там родственники парят. Вот это вот отношение восхищения и любопытства по отношению к супругу, оно просто выхолащивается. Тогда становится сложно. Тогда вот эти разницы, она просто обнажается как противоречие, которое очень сложно примирить.
То есть, так скажем, это противоположности с контрастом.
Да,
такие браки,
да, они,
да?
Такие, они как... Ну, вот это вот его привычка против меня. То есть они обретают такую вот очень негативную оценку.
И нам еще написала Элина про инфантилизм.
Да.
Она вот такое сообщение прислала. «Благодарю за ответ. Мне уже 40 лет, не могу справляться с ремонтами, серьезными вещами, документами, не умею строить жизнь правильно. Нужен покровитель, это хорошее слово. Взамен могу давать многое, но это мелочи, но тоже важно. Ненормированная работа научила беспорядочному графику и неправильному режиму. Еще не воспринимаю критику, только хвалить можно, иначе впадаю в депрессию. Договориться со мной можно, только объясняй мне очень вежливо. Обычный полноценный партнер от меня убегает, сверкая пятками».
Но все возможно на самом деле. Вот сейчас мы озвучили как бы все, что может быть дано, все, что требуется. Кто знает, может быть человек, который давно ищет того, кого можно любить и быть любимым, он как раз и откликнется. Кто знает, может быть, у нас в «Формуле семьи» будет новая рубрика «Знакомство» благодаря вашему объявлению. Так что спасибо вам большое за ваш отклик.
У нас остается буквально полминуты, но поступил хороший вопрос от Светланы: как победить эгоизм? Ведь все-таки эгоизм заставляет нас думать о том, что вот, я не хочу жертвовать ничем ради этого человека, у него такие дурные привычки, а себя менять я не хочу.
Это хороший вопрос, я бы на него ответила так. Вообще самое лучшее, что с нами происходит в нашей жизни, это когда мы действуем в интересах другого. Я так думаю. Потому что в нас обнаруживается благородство, в нас обнаруживается там щедрость. И ярче всего это проявляется в состоянии влюбленности, когда человек просто забывает про своих про свои интересы и начинает все отдавать. В этом плане, если сосредотачивать свою жизнь не на только том, что нужно мне, а на том, что нужно вот этим людям, которые вокруг меня живут, да, то он, эгоизм, он просто как бы вот его нету, его не оказывается. Но важно не забывать, не уходить в какой-то синдром жертвы, что я теперь всем должен. В призыве любить других также написано, что нужно себя любить. Поэтому здесь разумное и посильное участие в жизни других, в семейной жизни, оно всегда помогает преодолеть вот те различия, которые сегодня мы с вами обсуждали.
Друзья, эфир подошел к концу. Услышимся уже завтра в 14:00. С вами была передача «Формула семьи». Всем счастливо!
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.